Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию слушание миссии «Благая весть».
Я думаю, что каждый из нас, кто пришел на это место, имел в виду, что мы идем навстречу с Божьим Словом, с Божьей премудростью, с Божьим советом. И Он обещает не только давать советы, но и давать силы для их исполнения. Поэтому Он среди нас сегодня для того, чтобы мы могли принять Его прямо в наш дух, как источник силы, источник ведения и источник побед. Когда мы собираемся, Он пообещал быть среди нас. И поэтому пусть Его присутствие, оно будет осязаемо, оно будет результативно.
Когда вы соберетесь вдвоем или втроем, когда вы соберетесь об имени моем, я вас не позабуду, и в этот самый час, в ту самую минуту я буду среди вас, в ту самую минуту я буду среди вас. Я вместе с вами сяду за трапезу любви. Лишь словом или взглядом меня ты позови. И чтоб не попросили, вы с верой у Отца в Его любви и силе исполню до конца, в Его любви и силе исполню до конца. Не вы меня избрали, я каждого избрал, но все же не рабами, друзьями вас назвал. Любите же друг друга, как возлюбил я вас. Вот для меня услуга, вот главное для вас. Вот для меня услуга, вот главное для вас. Когда вы соберетесь вдвоем или втроем, когда вы соберетесь об имени моем, я вас не позабуду, и в этот самый час, в ту самую минуту я буду среди вас, в ту самую минуту я буду среди вас.
Каждый человек, живя на земле, отсчитывает свои года. Я не знаю, кто из вас с радостью встречает Новый год, день рождения, но почему-то никто не хочет стареть. Но с радостью встречаем Новый год в своей жизни. Знаете, что действительно, когда наш внешний человек, он стареет, то внутренний со дня на день обновляется, если мы не тратим время напрасно, если оно не украдено у нас, а если оно положено на жертвенник Божий и наполнено его содержанием, то пусть наша жизнь тает, но света пусть будет больше. От каждого дня, от каждого года, от каждой даже минуты, в зависимости от возраста, который утекает от нас. Ведь степень опыта увеличивается, качество знания возрастает, значит, можно ярче и больше уже освещать.
От свечки, а мы вам споем о вечном. Слава Господу, что вместе нас собрал. Слава, слава, слава Богу, что не бросил нас в дороге, в трудный миг нам руку помощи подал. Слава, слава, слава Богу, что не бросил нас в дороге, в трудный миг нам руку помощи подал. Своей чистою слезою, как спасительной водою, от греховной жизни нас спасал не раз. Чтоб мы были мира солью, нас омыл святою кровью, через Евангелие к служению нас призвал, чтоб мы были мира солью, нас омыл святою кровью, через Евангелие к служению нас призвал. И пока еще мы дышим, дай нам, Боже, силы свыше, своих близких и любимых привести, чтобы в вечности однажды мы друг друга встретить каждый и Твою защиту, Боже, обрести. Чтобы в вечности однажды мог друг друга встретить каждый и Твою защиту, Боже, обрести. Тает день, как воск от свечки, а мы вам споем о вечном. Слава Господу, что вместе нас собрал. Слава, слава, слава Богу, что не бросил нас в дороге, в трудный миг нам руку помощи подал. Слава, слава, слава Богу, что не бросил нас в дороге, в трудный миг нам руку помощи подал.
Без еды можно прожить около 40 дней. Без воды, в зависимости от температуры, 20, 30, даже до 40. Без воздуха несколько минут, в зависимости от тренировки. Без надежды ни мгновения. Поэтому, когда мы знаем, что у нас есть на небе город, когда мы знаем, что есть на небесах тот Бог, которому мы не безразличны, то тогда можно преодолеть любую трудность, можно пройти любые препятствия, потому что с Богом мы большинство. С Богом это реальная возможность и сила. И поэтому, когда мы знаем о Новом Иерусалиме и о тех возможностях неба для земли, тогда это укрепляет надежду, а значит, укрепляет и результаты, то есть умножает их, результаты победы. Поэтому не думайте только о вечном, но о том, что вечность для земли. То есть на земле мы уже можем пользоваться вечными возможностями. На земле мы можем использовать то, что является Божьим банком, Божьими достояниями, Божьими хранилищами.
Есть на небе город, чудный город света, где нужды и болезни, и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воспевая славу Господу Иисусу. Болезней там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Золотом обложен город тот прекрасный, лишь в тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь мою преобрази здесь, в земной долине, чтобы мне покой найти в Иерусалиме. Болезней там нет, не гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Братья мои, сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Так давайте ж на земле вместе славить Бога, чтоб светлее стало нам в небеса дорога. Болезней там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Там болезней там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим.
Небесный Отец, я благодарю Тебя за это право молиться, за это право утверждать, что Небесный Иерусалим уже может на земле реализовываться в наших судьбах, в наших жизнях. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты хранишь благо не для небожителей, а для тех, кто сегодня на земле нуждается в Твоем покрове, нуждается в Твоем совете. И мы сюда пришли для того, чтобы этот совет был нами осмыслен, принят и применен. Я благодарю Тебя, Господи, что каждый совет, идущий с неба, он имеет премудрость в своей сути, а значит, возможность выводить человека на те результаты жизненные, которые только Тебе доступны. Я благодарю Тебя, мой Бог, за это право сегодня отдать присутствующих здесь под Твой покров. И свое мышление, и свое сердце, и свой разум я подчиняю Тебе сейчас для того, чтобы Ты, Господь, подсоединил к своему источнику, к источнику святости, к источнику силы, к источнику мудрости, к источнику, который дает возможность свету Твоему проникать в любую степень тьмы, рассеивая ее от всякой осязаемости, от всякой нечистоты, от всякой причины, которая ее производит. Я благодарю Тебя за то, что ты знаешь наш начаток, ты знаешь нашу суть, ты знаешь те результаты, к которым ты ведешь нас по жизни. И я хочу, молясь к тебе, живому Богу, получать своевременные советы для тебя и для себя, и для тех, кто рядом со мной. Благодарю тебя, Господи, что только тогда мы успешны, только тогда мы результативны, когда твой источник открыт для нас, а наше корни открыты для этого источника. Я благодарю Тебя, Господь, за эту взаимность, которую можем иметь в Тебе и с Тобою. И прямо сейчас я благословляю каждого освободиться от той ноши, от того бремени, от усталости, от всего того, что угнетало в течение недели, от всего того, что в течение этого дня могло забирать мир, могло забирать порядок сердца и ясность мышления. Во имя Иисуса Христа да будет сейчас все это отделено, как мекина, отделено, как мусор от сознания, от сердца человеческого и от судьбы. И от жизни, так, чтобы пришла ясность Твоя и Твое водительство, и Твой покой да придет на это место. Я благодарю Тебя, Господи, что свой мир Ты творишь на высотах. Дай нам подняться на Твою высоту, чтобы ничто сейчас внизу, на этой земле, у подножья горы, ничто бы нас не могло волновать. Я благодарю Тебя, что вершины Твои, они покоряются тем, кто верит Тебе. Они покоряют тем, кто доверяет свои судьбы Тебе. А мы, Господь, в этом числе сегодня стоим пред лицом Твоим. И я благословляю народ Твой миром. Я благословляю наследие Твое сейчас способностью принимать то, что является истиной, то, что является силой, то, что является светом. Да будет имя Твое благословенно, и ангелов Твоих благословляю сейчас трудиться в умах и сердцах, ткать то Царство Небесное, которое приходит с силой и которое всем обладает. Благодарю Тебя, мой Бог, за это право молиться и быть Тобою услышанной во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Итак, друзья, мы с вами говорим об источниках мудрости. И первый источник, который мы рассмотрели, это страх Господен, либо это начало мудрости, которое связано с отношением к Богу, к Его Слову, и к тому, что от его сути переходит к нам. Вообще надо понять, что премудрость – это природа неземного происхождения. Если мы с вами в прошлый раз рассматривали адрес мудрости, то адрес, он связан непосредственно с Богом, с его сутью, потому что у него есть много имен, и одно из имен – это как раз премудрость, которая была советницей Богу, когда он творил все вокруг и все, что видимо и невидимо. То есть это его суть, которая и была ему советом. Поэтому своей сутью он делится с человеком, но у него есть ряд условий для того, чтобы эта премудрость, она могла действовать вместе с человеком. И вот эти условия мы отчасти рассмотрели, отчасти будем рассматривать, касаясь еще двух источников мудрости, потому что, безусловно, все равно они сопряжены с Богом, как бы там ни было. Коль Бог является его родоначальником самого проявления премудрости и самой премудрости, то с какой бы мы стороны ни рассматривали, но все равно это исшедшие от Бога возможности, данные человеку. Страх Господень – это как состояние нашего сердца, а затем еще два момента, которые также связаны с Божьим Словом, исходящим из Него и с Его дыханием. Итак, сейчас то, что мы будем с вами рассматривать, это Слово Божье как источник мудрости. Слово, вышедшее от Бога. Все, что говорит Господь, оно наполнено мудростью. От того, понимает человек или нет, зависит как раз его принятие мудрости. Вот тогда, когда человек слышит от Бога слово и не считает его мудрым. Потому что помните, когда Христу говорили ученики, ну вообще это такие слова, кто может это слушать? И 70 учеников оставляет Христа, остается 12, и Христос оборачивается к ним и говорит, а может быть и вы хотите меня оставить? И вот тут у Петра хватает смысла, чтобы сказать, ты имеешь глаголы жизни, куда же нам идти? То есть глаголы жизни – это значит слова, несущие в себе смысл, силу и результат жизни. Если отвернуться от этих глаголов жизни, то человек тогда вообще не имеет смысла в жизни, а имеет только физиологические потребности, которые заставляют его все равно что-то делать на земле, чтобы эти потребности удовлетворить. Но так как у человека гораздо большее предназначение, чем просто выжить физически и прожить каких-то там 70, 80, 60 или 90 лет, то есть не это назначение, кто больше дотянет, у кого есть какая, так скажем, грань, которую он хочет переступить. И многие вот долгоденствие берут как цель жизни, и поэтому различные диеты, либо разрабатывают какие-то принципы питания и так далее, дабы прожить подольше. А зачем? Ну, выжить, а дальше? На всякий случай. А вдруг чего узнаю, да, на 91-м году? И что-то еще смогу поменять. То есть, безусловно, для того, чтобы жизнь продолжать, нужно знать ее смысл, цель. Потому что и если жизнь не имеет смысла, то это тоже не значит, что ее надо заканчивать. Но раз она смысла не имеет, то надо положить ей предел, зачем тогда жить. Вот есть две крайности. Одна, потому что человек такой максималист, особенно если в юности, не видит смысла, да еще вот депрессия подступила, и надо, значит, с этим делом закончить. А другая, ну, надо уж хоть как-то любыми методами, путями просто выживать, дабы протянуть подальше и подольше. Ни та, ни другая позиция неправильная, и она не может нас устраивать. Поэтому, безусловно, хорошо жить долго, но качественно. И вот для того, чтобы качественность жизни, она пришла и была реализована, для этого нужны принципы, как строить жизнь, как тратить время, вернее, скорее даже не тратить, а использовать. Тратить – это терять. Но терять нам его нельзя. Поэтому правильно применять, правильно использовать, правильно насыщать, наполнять его содержанием. И очень правильно будет рассчитывать на то, что потом наполненное правильным смыслом время будет работать на тебя. То есть есть некоторые законы, законы, которые известны вот в этом мире как законы бизнеса, экономики, как законы политики, законы искусства, законы математики и так далее, любого уровня законы. И если говорить о законах сохранения, то если чем больше человек вкладывает куда-то, то тем больше этот объем разрастается. И, например, если рассматривать, опять же, законы бизнеса, то в течение 5-6 лет то предприятие, которое начинает только функционировать, то оно берет на развитие больший процент прибыли за 5-6 лет. А потом оно уже работает гораздо больше на прибыль, чем на развитие. То есть уже оно все это перекрывает. 5-6 лет берет вот этого гораздо больше в себя, чем отдачу. А потом идет серьезная нормальная отдача. То есть вот таковы законы. И поэтому чем больше мы будем сейчас вкладывать внутрь себя вот того, что Бог предлагает, в конце концов оно заработает на человека, оно будет ему везде давать вовремя совет, везде вовремя будет вставать Божий смысл и Божье предложение, которое будет из вас же самих выходить. Мы знаем, что чем наполнен тюбик, то из него выходит. Но выходит оно, когда на него надавят. Да? Вы знаете зубную пасту, и чтобы подобного плана вы бы не использовали в жизни, то нужно надавить. Поэтому, когда у нас возникают трудности, то это не что иное, как надавливание на вас, чтобы вышло что-то из вас. А что выходит? То, что наполняли. Чем наполняли? Если наполняли когда-то пустотой, то, так скажем, воздух и выходит. А если наполняли содержанием, то начинает выходить то, что даже иногда люди говорят: я и не предполагал, что я это знаю. На экзаменах такое бывает, в экстремальных ситуациях это бывает. То есть, когда у человека вдруг поднимается то, из него начинает выходить, что глубоко было как сокровище сердца. Поэтому, когда мы не тратим время напрасно, а вкладываем внутрь себя вот эти сокровища, то обстоятельства, они тогда не пугают, а они выявляют нашу внутренность и наше содержание. И очень часто для нас самих это бывает откровением, что же живет внутри. Потому что, когда складываешь по кирпичику, по слову, по какому-то откровению, по чуть-чуть, казалось бы, но когда это в сумме потом начинает выходить из вас в определенной уже гармонии, в определенном сочетании знания законов, то это есть результат качества, который не без количества пришел в жизнь. Поэтому количество — это наша верность, это содержание времени, которое мы с вами применяем, а качество – это уже Божья работа в нас с тем сырьем, которое мы когда-то приняли, когда мы не поленились, а это вкладывали в себя. Поэтому в свое время Иисусу Навину Господь дал такое поручение, либо такой совет, которым нельзя пренебречь никому, кто хочет иметь успех в жизни. Так как мы сейчас говорим о Божьем Слове, как об источнике мудрости, то именно в этой книге изложена мудрость Божья по-человечески, так скажем. Потому что Господь здесь с нами разговаривает человеческим языком на нашем человеческом основании. То есть, если бы Он с нами начал говорить, предположим, об ангельских принципах жизни. Ну, чтобы мы поняли. Нам очень трудно было бы понять вообще, что говорит Господь. Потому что для нас этот духовный мир для кого-то вообще неизвестен, для кого-то известен очень мало отчасти, для кого-то чуть больше, но все равно это не тот мир, с которым мы соприкасаемся постоянно. Это не тот мир, который мы можем пощупать, который мы можем понюхать, потрогать и так далее, приложить куда-то. Но если Господь будет с нами говорить категориями своего мышления, то тем более мы это ничего не поймем. Поэтому Он говорит нам на нашем с вами языке, на нашем с вами уровне. И то, когда человек начинает читать Библию, говорит: я ничего там не понимаю. Представляете, какая деградация личности произошла за это время, что когда Бог говорил нам на нашем языке, и сейчас люди все равно не понимают. Но это опять временное явление. Чем больше человек и настойчивее будет с этой книгой работать, тем яснее будет это слово для него. То есть тогда, уже читая то, что раньше казалось непонятным, смотришь и сам над собой улыбаешься. Думаешь: ну как же это можно было не понять? Ну как же это не видел? Ну как же это не заметил? То есть вообще Библия вот в этом смысле уникальна, потому что она каждый раз при прочтении дает какой-то новый оттенок, дает новое направление, либо, укрепляя даже уже данное направление, дает новое качество вкуса того, что ты сейчас съел. И вот в этом особенность книги данной, что сколько лет ее читают люди, уже и философы, и разного рода богословы, или человек простого плана, но однако все находят там сокровища, и все находят для себя питание. Это уникальность Божьего Слова, и надо сказать, что именно этим Библия отличается. Какую бы вы книгу не считали для себя важной в свое время, но прочитав один раз, вы, может быть, захотите прочесть еще раз. Но прочитав два раза, может быть, через несколько лет захочется вам еще обновить, так скажем, какие-то детали, прочесть третий раз. Но чтобы читать ее всю жизнь, букварь, например, то как-то вот оно уже будет не совсем. Поэтому, когда мы читаем Библию и понимаем, что она никогда не надоедает, несмотря что она, конечно, и объемная книга, но все равно, если читать... Вот я ее уже читаю... Нет. 30. Ну, понятно, что с самого начала это не совсем было осознанно, но, по крайней мере, это уже было с жаждой. Это после встречи со Христом уже больше 30 лет. И поэтому то, что каждый раз она открывается по-новому, каждый раз привлекает внимание, каждый раз хочется ее читать. То есть сейчас я уже могу сказать, что за 30 лет она не просто не надоела, она стала очень дорогой. То есть это когда многие просматривают родословные, например, да, читаете Евангелие Матфея, кто первый открывает эту страницу, начинает читать: тот родил того-то, тот родил того-то. И вот оно как-то так уж занудно кажется. Но когда просматриваешь сейчас, и за каждым именем стоит история, то, по сути дела, ты смотришь как семейный альбом. Потому что за каждым именем что-то встает особенное. А если еще Бог давал откровение, если какой-то совет пришел через эту историю жизненную, если каким-то примером она для тебя стала, то тем более ты просматриваешь, и для тебя каждое имя имеет значение. И вообще, кстати сказать, в родословной Христа там есть несколько драгоценных принципов, которые раскрыты по поколениям, по именам и так далее. Мы как-то касались на одной из, по-моему, библейских школ, рассматривая вот эту родословную по трем направлением. Но это так, к примеру, потому что вообще Библия тем самым и уникальна. Что бы ты ни стал исследовать, то там не находишь дна. Вот только погружаешься, погружаешься, а дна все нет и нет. И один раз мне пришлось пережить такую вещь во время служения. Вдруг передо мной оказался стол, накрытый стол яствами царскими. Это вообще уникальный стол, который был, ну, я таких на земле даже яств и не видела, потому что я даже не могу это назвать блюдом, потому что это действительно яство. То есть это до такой степени уникальный и красивый по своему внешнему виду и по вкусу. И когда я оказалась перед этим столом, так хочется всего попробовать. И не знаешь, с чего начать, и не знаешь, что является какого вкуса. И когда я только прикоснулась к одному из блюд, то вдруг, вот прикасаясь к нему, у меня открывается какое-то слово Божье, и идет, ведет меня Господь сразу по откровениям по данному тексту. То есть передо мной еда, да? Но я прикасаюсь, а начинает двигаться какое-то откровение. Я вижу, что настолько оно увлекает, но я понимаю, что если я сейчас сюда уйду, я от стола ушла, все. Мне уже к нему не вернуться. Поэтому я пробую еще к одному прикасаться. Пошла другая тема и другое откровение. К третьему. И я понимаю, что я сейчас либо ничего не возьму, потому что откровение-то оно идет, а здесь останусь у стола и все. Тогда я уже решилась на одно блюдо и пошла и двигалась с Богом в одном ключе, в одном откровении. Это было настолько сладко, вы знаете, это настолько удивительно, что дух человека, вот понимать начинаешь то слово, не хлебом единым жив человек. Вот эту усладу может пережить только тот, кто это получал. И поэтому данная книга, она действительно открывает Божий характер, Божьи возможности, возможности человека с Богом. И то, что, на что тратится масса подчас времени у человека для того, чтобы достичь того или иного результата, а с Богом это можно достичь в одно мгновение, либо в какие-то намного более короткие сроки. И в связи с тем, что человек недооценивает Божьи возможности и Божьи советы, книга эта может пылиться, лежать где-то в стороне, но зато у меня же важные дела, и мне же есть чем заниматься. Уж с книжечкой вашей я займусь, когда на пенсию пойду. А вот когда пошел на пенсию, начинаешь читать и говорит, а где же я раньше-то был? Что же я раньше-то делал? Куда же я раньше смотрел? То есть вот тогда-то прозрение и наступает, но уже поезд ушел. Поэтому, друзья, хотя понятно, и для пенсионеров поезд не ушел. Не считайте это приговором. То есть, безусловно, можно еще что-то делать, что-то можно менять, но чем раньше, тем лучше. То есть жизнь может стать очень успешной при общении с Божьим Словом, при понимании того, что говорит Господь. Поэтому Он Иисусу Навину дает в начале его пути. Хотя, если рассматривать по возрасту, то Иисус Навин не был уж настолько молодым, как мы подчас привыкли думать, что Он был молод, и потому Ему Господь дает такие наставления. Но вообще Он при Моисее уже был служителем. Более того, Он ходил соглядатаем в землю обетования, а соглядатай, я не думаю, что он был моложе 20 лет. То есть, если мы своим языком бы сказали шпион, да? Но посылать совсем молодого не получалось бы, потому что посылали старшего от колена. И Иисус Навин попал в это число. Значит, он уже не был настолько молодым. Плюс 40 лет пустыни, который прошел. Вот сложите эти числа, и уже у вас получится не менее 60 лет Иисусу Навину, когда ему дает Господь наставление. Понятно, что жили не столько, сколько мы сейчас, чуть-чуть побольше. Ну, на 20-30 лет Иисус Навин жил побольше нас. Но, однако, 60 лет – это уже все равно срок даже для его периода жизни. Поэтому это приблизительные подсчеты. И, однако, вот Господь ему говорит такие слова. С 6 стиха 1 главы к Иисусу Навина. И имейте в виду, что это не Моисей дает совет Иисусу Навину. Моисей уже умер. Уже ушел с земли. И теперь Господь передает ему полномочия Моисея. Поэтому он сейчас, сам Бог, говорит Моисею этот совет. Поэтому Божьи советы, еще раз повторяю, они мудрые советы. Пропускать их – это значит перечеркивать собственную жизнь. Это значит пренебречь тем, что может привести тебя к результату и к победе. «Будь тверд и мужествен. ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Это очень часто нужно каждому человеку в любой ситуации, которая нас встречает, не испугаться, не упасть в панику, а для этого нужна твердость и мужество. Но твердость, она приходит не на пустом месте. Она приходит от знания. Когда ты знаешь, как действовать, когда ты знаешь, куда тебе идти, как делать, то тогда и твердость появляется в решениях, твердость появляется в определенных действиях. Поэтому просто так на пустом месте твердость и мужество не приходят. А если и приходит, то человек очень быстро теряет, по сути это дело, уверенность, потому что обстоятельства, они дадут о себе знать, и человек поймет, что твердость и уверенность, она должна на чем-то основываться. Итак, будь тверд и мужествен. И 7 стих. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Вот такие, казалось бы, требования, которые высказывает Бог Моисею, вернее, Иисусу Навину. Но затем он дает и путь к исполнению этих требований. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Твердость и мужество трижды повторяется в этих 3 стихах. Для чего? Господь тем самым предупреждает. Обстоятельства, трудности, непонимание, опасности – это то, что будешь встречать на пути. Не обещает Господь никакой комфортной, тепличной жизни. Трудности – это то, что будет нормой для любого христианина. Почему? Потому что тем самым ты будешь обнаруживать возможность Божью в твоем пути, в твоей ситуации, и потребность в Боге возрастает. Чем больше потребность в Боге, тем больше ты будешь Его искать, а чем больше ты Его ищешь, тем больше ты будешь им пропитан. Его природой, Его сутью, Его советами, Его премудростью. И оно из тебя начнет выдавливаться, как из того тюбика. Но вот обстоятельства, они будут приходить. Вот почему Господь в данном случае говорит твердость и мужество. Даже говорит, я повелеваю тебе быть твердым и мужественным. То есть не бойся проблем, когда ты будешь стоять перед ними. Страх пусть не будет твоим состоянием сердца. Никогда. Почему? Потому что дьявол это имеет как оружие. Страх очень легко овладевает человеком, который не имеет ведения. Кто такой Бог? Кто такой я в Боге? Какие у Бога возможности для меня? Какие советы? То есть невежество и неведение, оно очень быстро подводит человека под страх, а затем и под панику. И вы знаете, что чем лучше человек знает какое-то дело, например, виртуоз, который играет концерты, то человек, который начинает только играть, он точно так же может знать ноты. Но для того, чтобы играть уже столь виртуозно, ему необходима очень огромная практика. И, соответственно, чем больше практики, вот того, что он знал в теории, применялось в практике, то к чему это приводит? Человек этот уже до автоматизма доводит какие-то движения, и поэтому, когда он оказывается перед такой тяжелой партитурой, не пугается. Он садится и знает, что он ее одолеет. И первоклассник, который смотрит на эти же самые ноты, и ничего не может воспроизвести. Разница – отсутствие опыта и отсутствие еще пока тех тренировок, которых у начального обучения еще не может быть. Поэтому, когда здесь говорит Господь Иисусу Навину, то он имеет в виду, что он уже знаком с Божьим законом. Он уже много лет служил Моисею. Он видел, как работало это в жизни Моисея. А теперь говорит, вот чтобы оно стало для тебя дошедшим до автоматизма, день и ночь, пусть не выходит это слово от тебя. Не идет речь о фанатизме, а об автоматизме, да? Разница есть. Для того, чтобы этот автоматизм стал, то нам важно понять, не буква закона нас должна волновать, а дух жизни в этих словах. То, с чего мы начали, о чем сказал Петр, ты имеешь глаголы жизни. То есть слова, которые произносит Бог, они наполнены жизнью. Если жизни там нет, то это буква убивающая. Почему фарисеи, которые знали закон Моисея, они не признали и не узнали во Христе того Мессию, которого ждали? Потому что они знали букву закона. Они за этой буквой стояли и ее отстаивали. За этой буквой они видели праведность свою прежде всего. И поэтому остальных они пренебрегали теми людьми, которые не дотягивали, как им казалось, до этих высоких критериев. Поэтому, когда здесь говорит Господь Иисусу Навину, то Он говорит об отношении к Его Слову, к Божьему, как к Божественному, а не к каким-то формам. И для того, чтобы ты это познал, то для этого и день, и ночь. Вообще, как возможно завоевывать землю и еще и день, и ночь заниматься Божьим Словом? Священнику вроде как понятно, да, сидит там у себя в алтаре и занимайся там изучением. Но Иисусу Навину говорит, я тебе землю отдаю, ты будешь заниматься войнами, но день и ночь изучай Библию или Слово Божие. Как? Через жизнь? Я думаю, что через размышления больше. То есть мы как-то уже говорили, в свое время меня эта фраза несколько удивила, когда я первый раз ее услышала от одного преподавателя на конференции, что все люди мыслят одинаково. Мне показалось, что она немножечко упрощена, а на самом деле он имел в виду одинаково по количеству времени. То есть все люди, они мыслящие существа и не мыслить не могут. Примитивное мышление, либо более, так скажем, более углубленное, но все равно это мышление. Человек постоянно думает, кто-то о суете, кто-то там о том, как кого обвести, провести, а кто-то о каких-то глубоких вещах. То есть о чем ты будешь мыслить, это уже твой выбор, это твое право. Но мыслить ты будешь все равно, потому что Бог уже так тебя заложил, так сотворил. То есть от мысли никуда не денешься. Даже когда мы спим, все равно мысли продолжают работать. Только немножечко, так скажем, ослабляется эта функция, но все равно мышление продолжает существовать. Если говорить о всем организме, то организм где-то на 30% спадает, вернее, до 30% спадает его работоспособность. Он же продолжает работать, да? Мы знаем, что если бы, когда мы спали, сердце остановилось, то уже никто бы не проснулся. Поэтому то же самое и с головой. Наши мысли, они продолжают, только в более замедленном состоянии, но функционируют. Оттуда и сны, потому что это комбинация нашего восприятия и подсознания, которое связывает наше душевное с физическим нашим восприятием. Поэтому, когда мы говорим о дневном и ночном размышлении, это то, что тебя занимало в течение дня, то и ночью будет продолжать работать в твоем сознании. Если ты размышлял над Божьим Словом, то это будет и ночью тебя питать. Это будет выстраиваться в определенной комбинации. Когда ты проснешься, скажешь, ой, озарение пришло. Откуда оно пришло? Ночью твой разум работал для того, чтобы тебе выдать потом какое-то озарение. Помните, мы как-то говорили о книге притчи во второй главе, где предлагает нам Соломон такие слова, чтобы взывать к разуму. Я тут недавно задала такой вопрос нашим школьникам. А что такое к разуму взывать? Сейчас вам задаю этот же вопрос. Если ты будешь взывать к разуму, Соломон говорит, то найдешь премудрость. День и ночь размышлять. Еще какие? Ну вот сейчас я вам задаю вопрос, да, я взываю к вам. Вот подумайте, да? Это адресно, то есть я от вас что-то жду. А взывать к разуму? К коре головного мозга. Моя кора головного мозга, вот тебе задача. Взывать к себе. Но вообще, я думаю, то, что вы все перечислили, это верно, но попробуйте давать все-таки своему мозгу некоторые задачи. Конкретно. Разум, тебе надо сейчас думать. То есть найди ответ на этот вопрос. Ищи. То есть посыл на свой разум делайте. Это практически. То, что вы сейчас все говорили, образные вещи, да, это все нормально. Но и практически попробуйте, это тоже работает. Причем оно работать будет не сиюминутно очень часто, что вы послали и сразу получили ответ. Но там, как в компьютере, задали задачу, и там пошла работа поиска. Поиска тех параметров, которые вы обозначили, что вам надо найти. Понятно, если вы туда ничего не вкладывали, то там можно хоть сколько посылать. Почему мы говорим о содержании времени, да? На что вы тратите время? Что вы туда вкладываете в принципе? Если в программы вложены в компьютер, тогда вы можете оттуда что-то доставать. Если туда ничего не вложили, там возможности есть, но надо сначала вложить, а потом уже комбинировать и доставать то, что надо. Поэтому наши возможности больше, чем у компьютера в нашей голове. Но туда вкладывайте, а потом давайте задачи. Ставьте эти задачи, они будут решаться. И вот то озарение, которое я вам сказала, это приходит с определенной какой-то с периодичностью, то есть время какое-то пройдет, но вдруг вы начинаете понимать, что это к вам снизошло, как вам, мы часто слышим, свыше. Да, действительно, вот в этом и есть связь Бога с человеком, но комбинации эти происходят в вашем мышлении, в вашем сердце. Они откуда-то извне. Извне мы получаем вот Божье Слово, оно в нас вошло. Это питание. Божий Дух, о котором мы еще будем говорить, это тоже своего рода Божьи возможности человеку. Но потом это рождает определенный результат. Поэтому взывайте к разуму. Разум, тебе надо сейчас работать. Память, тебе надо все это воспроизвести. Что сейчас мне необходимо? Если вы говорите о чистоте в отношениях с Богом, и когда мы говорим об исповедании, о покаянии, то прежде чем начать исповедание, вы сами себе поставьте такую задачу перед Богом. Богом, Господь, память моя да будет свежей, да обновит все, что мне надо вспомнить, чтобы ничего не осталось из прошлого закрытым или запечатанным какими-то страхами и так далее. То есть эти задачи ставьте, и они будут решаться. По крайней мере, то, что мы делаем это, кто из вас проходил исповедание и видел подобные вещи, когда обычно молюсь с человеком, то предлагаю подобные вещи вспомнить и произношу эту фразу, чтобы память была обновлена. И во время исповедания человек говорит, никогда уже не предполагал, что я это еще помню. И вдруг оно встает. То есть даже со стороны, я как посторонний человек, и произнося эти слова, они работают. А уж тем более, когда вы хозяева своего содержания. Что в вас вложено, что там есть. Поэтому говорите сами себе эту задачу. Ставьте и будете получать решение. То есть взывайте к своему разуму. Если вы туда что-то клали. Итак, те советы, которые давал Господь Иисусу Навину, они, естественно, выполнимы. То есть, если мы рассматриваем, что если такое возможно, день и ночь рассуждать, возможно, то, чего любишь, то, что дорого, о том будешь думать, то будешь иметь в своем размышлений, и то будешь ставить своей целью. Поэтому, если надо себя заставлять думать о Божьем Слове, значит, о чем это говорит? Об отношении, да, об отношении. Поэтому необходимо тогда и правильно поставить диагноз. Господь, у меня еще нет той любви, которую ты называешь жаждой. Жаждой по твоему слову, жаждой по отношению. Поэтому я сейчас прошу у тебя вот эту жажду, вложи ее в мое сердце. То есть о правильных вещах молиться, это значит прийти быстро к результату. Когда же мы просим сразу о чем-то глобальном, о мудрости, прекрасно о мудрости молиться, но давайте с точки отсчета, где мы сейчас находимся, вот оттуда будем двигаться, оттуда отталкиваться. И тут ты обнаруживаешь, что когда надо Библию читать, вроде зазевал, вроде как-то вот оно уже не хочется, да и сразу за какие-то находятся дела, кто-то позвонил, кто-то пришел, это тоже естественно, но когда тебе что-то важно и дорого, то все остальное ты будешь очень быстро решать, либо отодвигать. Поэтому вопрос наших отношений с Богом, он обычно в наших с вами руках. То есть, какими будут эти отношения, это зависит не от Бога, а от человека. Поэтому очень часто Бога могут обвинять в лицеприятии, потому что Он относится к какому-то человеку более благосклонно, больше дает откровений, переживать себя дает и так далее. Но на самом деле это все неправильная позиция, потому что Господь, Он человеколюбивый Бог, Он справедливый Бог, Он нелицеприятный Бог. А раз так, то значит все зависит от человека. Какими будут отношения? Как глубоко они зайдут? Какой усладой будет человек пользоваться в этих отношениях? Это зависит только от самого человека. Поэтому если вы понимаете, что у вас не хватает в чем-то успеха, какое-то предприятие не получает успеха, то что надо делать, друзья? практическая задачка. Что надо делать, когда у вас с учебой что-то не ладится, в работе нет успеха? Поставить диагноз, правда, да? Поставить диагноз. Чего мне не хватает? Знания по данному вопросу. Значит, мудрости. Мудрости по этому вопросу я не имею, потому у меня нет успеха. А Господь говорит, у кого не достает мудрости, что делает? Просит у Бога. Значит, начинаешь просить у Бога, а Господь тебя отправляет, как Иисуса Навина. Вот говорит, ты будешь иметь успех во всем. Но когда? Когда эта книга не будет отходить от уст твоих. Следующий вопрос. Господь, но у меня нет желания. И вот пришли к причине. Нет ведения, как поступать, потому что нет желания с жаждой читать это слово. И значит, вот от этой тогда причины и отталкиваться. Господь, возбуди во мне жажду и дай понимание Твоего слова, потому что на данный вопрос у меня еще нету ведения. И ведение в этой книге на все вопросы. Но только открывает Бог любящим Его. Значит, опять отсутствие любви к Богу и отсутствие любви к Его Слову – это идентичные понятия. Потому что сам Бог открывается в Своем Слове. Если мы говорим, да, я Бога люблю, но Библия мне как-то вот муторно читать. Не любишь ты Бога в таком случае. Это просто абстрактные вещи и абстрактные слова. Но когда ты не можешь без этой книги, когда она тебе очень дорога и многоценна, тогда ты будешь не искать совет. И Господь пообещал Иисусу Навину, а значит, каждому из нас. Коль Бог нелицеприятен, то значит, этот совет будет советом для каждого. Если эта книга не будет отходить от уст твоих, то есть ты прочитал что-то с утра, это не обязательно, что ты будешь читать часами утром, часами днем, часами вечером. Ты прочитал даже немного, 1-2 стиха с утра или главу. Я не знаю, у кого какое время есть с утра до работы. Но когда ты сразу заполнил свое содержание каким-то текстом Писания, а потом ты, идя дорогой, ложась, вставая там или сидя, об этом рассуждаешь. И представьте себе, как много может быть за год откровения, если вы 365 стихов прорабатываете, будете целый день каждый стих. Насколько много можно почерпнуть оттуда? А потом, если это умножить уже на годы, которые вы с Богом имеете, и так далее. То есть это сразу багаж, и такой серьезный, хороший багаж. Поэтому то, что уже в вас, это никто от вас не отнимет. Это уже ваше содержание, это источник мудрости, который внутри вас есть. Если этим путем шел Христос, у нас нет другого выбора. И Иисус шел точно так же. Открывалось ухо и запечатлевал ему Господь наставление. И помните, мы уже разбирали этот текст, что он научился различать добро и зло, пока питался молоком и медом. Какие результаты пришли в жизни Иисуса Христа? Мы можем как раз посмотреть, как же он противодействовал этой нечистоте, которая его искушала. 4 глава Луки. Но вот в этой как раз главе есть сочетание двух источников, потому что мы сейчас говорили об источнике Слова Божьего. Есть еще советы, которые мы разбирали в первый год библейской школы по изучению Библии, когда мы говорили методы изучения, то там мы подробно рассматривали. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. То есть вселяется – это своего рода переехать с одного места в другое. Да? Когда мы вселяемся в какое-то жилище, то мы все вещи туда перевозим. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы Слово Божье вселилось в нас, то значит, его содержанием, его советом, его возможностью оно вселяется в тебя или нет. То есть ты ему даешь быть у порога, ты ему даешь быть только на уровне своего мышления, либо даешь вселиться в твою душу, в твой дух, в твое сердце. Вот если оно вселяется туда, то становится с той хозяйственной позиции уже управлять твоей жизнью. А если не вселяется, то значит, ты будешь видеть, как другие процветают, как другие возрастают в Боге, а сам только будешь за этим наблюдать. То в жизни Христа, естественно, слово вселилось в него. И посмотрите, каков результат. 4 глава от Луки. Можно с первого стиха. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». Момент прихода к Иордану. Иисусу уже было 30 лет. До 30 лет Иисус пользовался откровениями, сходящими от Отца Небесного. То есть это то, что изучал Христос, находясь в храмах. Помните, когда он в 12 лет уже беседовал с учителями в Израиле, и они удивлялись его мудрости. То есть Христос не терял зря время даже в детские годы. Он обучался тем свиткам, тому, что было возможно прочитать. Более того, когда мы читаем уже по его жизни, он вошел в храм, и по обыкновению ему дали свиток, и он прочитывал. Тогда ему дали по обыкновению свиток и попало на пророка Исаию, 61 главу, когда он читал «Дух Господа Бога на мне». У нас это 61 глава, там глав не было. И вот то, что попало тогда ему по обыкновению, то есть Христа там знали, как приходящего постоянно в синагогу. Христа там знали, как того, которому по очереди тоже давали прочитывать. Поэтому для него это было место, где он часто бывал. Это еще к вопросу тому, что был в прошлый раз, да, молодой человек задавал по поводу Христа, где же он был, в Тибете или где. То его бы в синагогах не узнавали и не знали бы его, если бы он там не бывал в разные периоды своей жизни. И тогда, когда он там уже оказался после крещения, после искушения, то тогда ему дали, он прочел уже свиток из Исаии. Ну вот давайте мы посмотрим теперь это сочетание. Слово Божье вселялось. Сам он был рожден от Духа Святого, однако. И вот мы здесь читаем. «Исполненный Духа Святого возвратился от Иордана», то есть после крещения, когда сошел в него голубь, он исполнился Духа Святого, да? Но до этого был ли он исполнен Духом? Он был рожден от него, правда? Значит, по сути дела, вот как раз разница, друзья, для тех, кто задает вопрос. Кто рожден свыше, нужно ли крещение Духом? Вот это по жизни Христа реально видно. Он был рожден от Духа Святого, а потом крещен Духом Святым. Вот это погружение, это следующая стадия. Это вхождение. Вообще крещение Духом – это погружение, это быть наполненным, это быть пропитанным. И вот тогда, когда он рожден от Духа Святого, питался Божьим Словом, и на это ушли 30 лет его жизни, пропитаться Божьим Словом, а потом исполнился Духа Святого и возвратился от Иордана, поведен был Духом в пустыню. Опять же, Духом Божьим поведен был в пустыню. Для чего? Там 40 дней был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». В данном случае, друзья, чтобы Дух Святой мог воспроизвести и достать из сердца Христа нужное слово, надо было, чтобы Христос это слово когда-то туда положил. То есть вот это знание было получено гораздо раньше. Но Дух Святой сейчас напоминает, достает, производит. Вот это сочетание премудрости Божьей. Сначала покорение Богу, как страх Господень, это первый источник. Второе – напитаться от Божьего Слова. И третье – это уже действие Духа Святого в жизни человека, которое, по сути дела, все это объединяет и воспроизводит в нужный момент нужное слово, нужное содержание, нужный совет и нужный, стало быть, результат. Поэтому здесь мы видим вот это сочетание. Не просто так Дух Святой сейчас что-то напоминает Иисусу, потому что Он напрасно время не тратил. Еще раз повторяю, если это надо было Христу, то это будет нужно каждому из нас. Можно говорить, что ну, у Христа такая задача высокая, а у нас-то не такая. Дело в том, что на уровень каждой жизни есть свои задачи. И поэтому, соответственно, тому, на что мы с вами предназначены, у Бога есть для этого все пропитание, обеспечение для того, чтобы нам исполнить свою задачу. И надо сказать, что на каждого из нас положена максимальная задача того, что мы можем сделать. Не минимально. Ведь Христос, Он сам исполнил все предназначенное Ему Отцом, и Господь имеет в виду о каждом из нас максимальное исполнение. А вот уже что мы приведем к исполнению, это зависит от нашей наполняемости, это зависит от цели, которую мы ставим, это зависит от усилия, которые мы будем прикладывать. Поэтому, если рассматривать жизнь каждого из нас, то имейте в виду, что для того, чтобы мы состояли стопроцентно в жизни, необходимо все эти три источника мудрости задействовать. Не на одном останавливаться, не на двух, но три иметь в гармонии. Страх Господень как начало отношений, как выбор жизни, затем напитаться Божьим Словом, что, безусловно, за день, за неделю, за месяц не сделать. Это годы пропитка Божьим Словом. И Святой Дух, который сходит на это и напоминает, достает нужный момент. Что значит «пусть этих камней сделаются хлебом»? Я уже как-то подробно разбирала это искушение, но сейчас коротко. Есть обстоятельства в жизни, когда можно пойти как бы на компромисс. Но ты же можешь сейчас воспользоваться положением, обстоятельством. Ты же можешь воспользоваться сейчас тем, что Господь дает тебе расположение людей, начальствующих и так далее. То есть есть возможность сделать неправильное действие и как будто бы не быть замеченным. Вот этот компромисс. Но сделай, тебе же сейчас есть необходимость, ведь ты же кушать хочешь. Ну вот хлебы пусть сейчас из камней будут сделаны. То есть, по сути дела, не пройди испытание до конца, а останови его путем возможностей, которыми ты обладаешь. И вот здесь очень многие люди на этих вопросах попадаются. То есть материально зависимое состояние. И это то, что является сейчас, да, необходимостью для тебя. Но выдержишь ты это, либо нет. Зависит от твоего выбора. И очень многие люди так в своей жизни и не состоятся полноценно, только потому, что вот на этом первом испытании материального благосостояния они падают. Причем имейте в виду, как мы уже говорим давно в нашей церкви, что благосостояние – это не то, что противно Богу или что Он не хочет нам дать. Нет. Но есть испытание этим. И вот тогда, когда есть испытание, идти на компромисс, либо делать что-то неправильно, либо сделать нечистым путем, вот что есть неправо в очах Божьих, на что не надо попадаться. И это всегда у каждого человека будет такой момент, а может быть и не один в жизни, когда он на это будет испытываться. А тем более, если один раз проиграл, то второй раз точно будет. Если второй раз проиграл, третий раз будет. Но только после каждого проигрыша есть потеря позиций, есть потеря силы. Поэтому подняться и пройти потом дальше надо уже больше собираться с силами, больше понимать, что это тебе очень важно, это очень ценно для того, чтобы это исполнилось. И тогда только человек собирает все свои усилия и двигается дальше. Опять же, не только идет речь о своих, а мы высвобождаем силу Святого Духа, который в нас, для того, чтобы побеждать. Силы воли, друзья, ни у кого не хватит побеждать какие-то искушения в жизни. Как правило, люди, которые попадаются на какие-то греховные крючки, на какие-то капканы влезают. Откуда? Не потому, что у них смысла нет. Они понимают, что это плохо. И сами вы себя можете в этом числе обнаруживать, когда это происходило. Ведь разум-то говорит, ты не то делаешь, совесть говорит, не туда идешь. А что же происходит тогда? В чем дело? Интересно? Я думаю, что это уже не интерес, а любопытство, если уж говорить об этом, то интерес нечто другое в себе включает. Но более того, здесь сила воли сама по себе бессильна, потому как сила приходит только от источника. Источником является для нас как раз Божий Дух. Вот почему так важно быть еще исполненным Духа Святого. Не только рожденным от Духа, а исполненным Духа Святого. И это то, к чему надо стремиться, друзья. Каждому человеку, кто подошел ко Христу, идти и погружаться в это присутствие. Просить у Бога то, чего принадлежит нам по праву. Потому что просящий получает. И та сила Духа Святого, которая нам принадлежит, чтобы не осталась на небе. И сказал ему в ответ, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Вот опять, что для вас ценным является? Сейчас сиюминутное какое-то удовлетворение, либо получить результат от Бога на новые свершения, новые победы. Я как-то уже рассказывала эту историю в жизни такого известного проповедника Бонки, который встретился один раз с человеком после служения, который очень просил за него помолиться, и в таком отчаянии он рыдал и говорит, «Я 20 лет уже ищу того Христа, которого я потерял. Я, говорит, был проповедником, служил Богу. Но до этого, до уверования, я был человеком вольных нравов, имел много средств, имел много возможностей, поэтому позволял себе очень много погружаться в различные увлечения, грехи и так далее. Поэтому бывал частенько в тех местах неприглядных, как бы мы назвали русским языком, в публичных домах. И вот, уже уверовав, проходил мимо однажды подобного заведения, и что-то внутри его заговорило из прошлого. И он захотел туда завернуть. И он сказал Иисусу, «Иисус, подожди меня тут, в 20 минут или полчаса что-то он сказал, какой-то срок. И я вернусь скоро. Я, говорит, зашел в это здание, но когда я вышел, то Иисуса там уже не было. Его уже 20 лет ищу и не могу найти. Я уже истомился, я не знаю, где. Я вот пришел на ваше служение, помогите мне вернуть то, что я уже 20 лет потерял. Вы знаете, это очень серьезно, потому что есть у Иеремии такие слова сказано, что отступники, имена отступников будут написаны на прахе. Это серьезное слово, потому что человек, который при жизни уже будет чувствовать мертвость. Тогда, когда он был мертвым и не оживал, то ему кажется, это норма. А вот когда уже ожил и знаешь, что такое реальная жизнь, и потерять это, вот это действительно мучение. Человек уже ничем не может удовлетвориться. Вот представьте сейчас каждого из вас, кто уже вкусил, как благ Господь, хотя бы отчасти. И вернуть на старую позицию жизни, ну, вас устроит? Потому что уже есть с чем сравнить. А раньше ведь жили и думали, ну прекрасно живем, ну чего еще надо, да? Колбаса на столе, крыша над головой, есть чем прикрыть свое тело. Ну чего еще надо? У кого какие, конечно, запросы, но однако это считали наивысшей точкой. Это какое-то, может быть, расширенное благополучие и не более того. Но когда есть понимание, что не хлебом одним жив человек, и это стало уже познанием, то тогда никак и ничто из материального мира не может удовлетворить то, что является запросом духа и запросом души. А вот тогда, когда есть эти отношения, то приложение, зачем от него отказываться? Прекрасно, пусть оно будет в жизни, пусть оно будет процветать, как обещал Господь, жилище праведника процветет. Поэтому все праведники, принимайте это Божье обетование и двигайтесь в нем. Потому что праведность в Иисусе Христе позволяет нам теперь еще иметь и приложение. Вот это приложение пусть никогда не поменяется местами, чтобы оно не стало основой. Пусть оно и будет приложением, но основа – это отношение с тем живым Богом, который является нашим питанием. «Возвет его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Я не знаю, кто из вас так бы отреагировал на это предложение дьявола. Вообще, если не читать ответа Христа, на что можно было бы здесь обратить внимание из того, что говорит дьявол? Еще я прочитываю текст, а вы подумайте, что бы вас зацепило из этого сказанного? «Возвет его на высокую гору, показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она принадлежит мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Что бы вас зацепило? Власть еще. Угу. Но вообще здесь есть некоторые вещи спорные. И в частности Христос, который реально знал, кому принадлежит власть. Господня земля и что ее наполняет, да? А тут дьявол что говорит? Почему здесь ему Христос ничего не противоречит? Воздух. Вот здесь вот я хотела бы не случайно ваши мозги немножко пошевелить, потому что здесь есть важные вещи, друзья. Когда сотворил Господь человека, то Он его поставил владычествовать над землей, да? И вот это владычество было украдено дьяволом. А что он говорит? «Ибо она предана мне». опять врет. Она украдена мной. И здесь можно было бы Христу сказать правду. Но почему он это не делает? Потому что ему сейчас важно не зацепиться в диалог, а противостать. Вот здесь, на этом тексте, я хочу показать, как дьявол улавливает часто нас с вами. Мы начинаем говорить: да это ж неправда. Да вы что, да разве я это делал? И начинает человек оправдываться. Не надо оправдываться. Надо сказать: Господа Бога слушай. И ему служи, а не тебя я буду слушать. То есть вот правильная реакция. Не его предложение обсуждать. Не в его сейчас речах находить, что там правда, а что неправда. Что вымысел, а что добавка, а что изменено. А ответить ему так, что ты его игнорируешь. У тебя есть кого слушать. У тебя есть кому последовать. У тебя есть с кем иметь отношения. И вот здесь Христос показывает очень яркий пример. Ему было что сказать по этому слову дьяволу, но он ничего не сказал. Не включаться. Ева включилась. Результат очевиден. Поэтому не стоит. Бороться с ним, состязаться интеллектом не стоит. А вот как раз Слово Божье, что выйдет из тебя в этот момент? То, что ты считаешь важным, справедливым и ценным. Поэтому как часто люди начинают расписывать свою проблему, которая пришла к ним, будь то в семье, будь то со здоровьем, с детьми, с работами и так далее. И начинают подробно описывать, кто что сказал, как он отреагировал и так далее. А надо посмотреть, единственное, что об этом Слово Божие говорит. Все, вот найдешь ответ, и с этим ответом выходи на врага, и ты будешь побеждать. Короткое слово, то, что отвечает Христос ему: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Все. То есть ты мне предлагаешь поклониться? То, что он до этого все это расписал, это мое, вот я тебе показал, кому, я когда-то это принял. То есть вот эти все вещи он игнорирует и говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Все. У него есть слово, которое он знает. Поэтому когда вам какие-то начальники что-то угрожают или еще что-то подобное, мы знаем места Писания, которые мы можем исповедовать. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Можно по-разному взвешивать, какая власть, какие полномочия, какие там права и так далее. Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И на этом стоишь, в этом двигаешься, и потом видишь, как меняется ситуация вокруг. Как человек, который до этого чего-то угрожал, чего-то пытался доказать, а потом становится, наоборот, на положение даже союзника. И начинает помогать, сам не знает почему. А потому что Господь как-то сказал Илье: я повелел вдове тебя кормить. Вдова и знать не знала, но кормила. Поэтому если говорить о начальниках, то же самое. Он может и не знать, что Бог ему повелел, но он будет делать то, что ему Бог сказал. Потому что у вас есть правильное знание, как двигаться. А можно доказывать, что то несправедливо и это несправедливо. Видите, насколько мы многих конфликтов в принципе лишаем силы и возможности в нашей жизни встать. Не разбирать до деталей какие-то вещи. А сейчас мы рассмотрим это же самое слово, но с современной позиции. То есть тогда, когда было сказано Христу, то тогда действительно он украл у Адама с Евой те полномочия над землею. А что происходит сейчас? Друзья, какая позиция сейчас? Что изменилось? Иисус все вернул. У нас возвращены полномочия Адама с Евой от начала. Поэтому, если вдруг вам кто-то будет предлагать, что я вам дам ту-то власть или эту власть, потому что у меня есть право, то знайте, у вас гораздо больше права. Брать это или не брать? Надо вам это или нет? Конечно, надо, потому что это ответственность, за которую надо будет отвечать перед Богом. Но если ты это не принимаешь как ответственность, то потом придется за отсутствие использования власти нести какую-то цену. Значит, здесь нужно осознать, на каком ты месте, каковы твои полномочия, каковы возможности и как все это применять, чтобы этот источник мудрости в тебе тоже работал. Так что есть изменения по данному тексту в наше с вами время. «И повел его в Иерусалим и поставил на крылья храма и сказал ему: если ты Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И здесь ответ достаточно четкий. Почему? Потому что у нас тоже есть возможность или есть эта опасность начать искушать Бога в одном или в другом. Вы знаете, к сожалению, такие есть негативные в истории примеры, когда люди отправлялись идти по воде, потому что они говорили, у нас достаточно веры, мы пройдем по воде, и тонули. И там уже, как Петра, Христос не вытаскивал людей. Искушали Бога. Зачем? Когда можно, имея мост, перейти по мосту, когда можно переплыть на лодке и так далее. То есть искушать не надо. Но важно помнить еще такую вещь. Вы знаете, я не так давно услышала такую информацию, что от святости человека, который он в себе имеет как Божью природу, вода приобретает новую плотность. То есть Христос, когда шел по воде, то, что он имел в отношениях с Отцом, принимая эту природу внутрь себя, то, вступая на воду, вода приобретала другую плотность от его святости, и потому он шел по ней. Петр, который увидел Христа, пошел, глядя на Иисуса, приобретал его сейчас возможности. Поэтому, по сути дела, человек, который внутрь себя пустил Иисуса, имеет с ним отношение, то он начинает приобретать его возможности. Но когда есть элемент искушения, то надо в этом разобраться. Сейчас в этом есть необходимость или нет? Я уже рассказывала про своего как-то прадеда, да, которого тогда в день рождения справил Господь его в тюрьме. То у него был такой случай, когда ему надо было крестить людей зимой, придя в какую-то местность, незнакомую для него. Но там возможность была только в одной реке крестить, а река для него незнакомая. И поэтому молодые люди, которые, ну насколько молодые, там молодых на тот момент, наверное, не было, потому что это было время войны, кто там был из жителей той деревни, кто-то мог помочь ему рубить прорубь, чтобы он мог крестить людей. Когда прорубили прорубь и опустили туда вниз шест, то обнаружили, что дно очень глубоко и невозможно там встать. Стали рубить вторую прорубь, а так как люди измождены от голода, от состояния здоровья, то, безусловно, это все нелегкая работа. И когда они прорубили второй раз прорубь, то и там оказалась глубина очень большой. И видя, что третью прорубь эти люди будут сейчас рубить, он сжалился над ними и сказал: «Господь, Ты, мой Бог, силен удержать меня на воде». И он вступил в эту воду, и только по пояс. Не доставая дна, он крестил всех людей. Так. И люди также вступали туда в воду и не проваливались ниже пояса. Вот я говорю о том, что когда это надо, Бог эти вещи повторит. Но не надо искушать Бога, когда это не надо. Поэтому искушение – это действительно эти возможности, которые мы с вами будем встречать на пути. Но знать, кем мы являемся, как пользоваться той возможностью, которая в нас вложена, и где, в каких экстремальных ситуациях это начинает подниматься из нас. Более того, на тот момент, когда он крестил людей, у самого у него была очень сильная цинга. Пришел он из заключения вот с такой проблемой. И в мороз, крестя людей, Господь ему сказал, что после того, когда ты их крестишь, у тебя никогда больше не будут болеть зубы. И действительно, более того, тех людей, которых он крестил, их туда приносили на кроватях или на подстилках, они оттуда ушли здоровыми. То есть вот эти все события за одно крещение, друзья, это все действительно возможно и серьезно, и чем больше скорбь, тем ближе Бог. То есть тем серьезнее и тяжелее обстоятельства, тем больше возможностей Божьих проявляется в жизни. Поэтому не бойтесь трудностей. И то, с чего мы начали в отношении Иисуса Навина. Только будь тверд и очень мужествен. Я повелеваю тебе. То есть можно было отступить и сказать: Господь, ты видишь, измождены люди, как мне тут крестить и отойти в сторону? Ведь по-разному можно было поступить, и многие люди по-разному и поступали. Либо говорить: ну что, здоровее нет никого, я тут весь изможденный старичок, да еще и больной, я буду их сейчас крестить в мороз, в холодное время года, когда все голодные, холодные. То есть причин масса отказаться. Вот тут-то и нужна твердость и мужество. Причем то, что сказал Господь, я повелеваю, это повеление, это даже не выбор. Потому что когда мы хотим служить Богу, то важно знать, твердость, она позволит дойти до результата. Потому что Господь говорит: я буду с тобою, как был с Моисеем. Я везде пойду с тобой. И землю, которую я обещал, ты передашь моему народу. То есть, но ты будешь встречаться с трудностями. Я буду с тобой. Вот гарантия успеха. Вот гарантия безопасности. Вот гарантия результата. И это же самое обещание для нас. Но есть условия для этого обещания, для выполнения. Это общение с Божьим Словом и то присутствие Божьего Духа, которое мы сейчас уже прочитываем в жизни Христа. И посмотрите, когда победа происходила за победой в этих трех искушениях, что произошло с Иисусом? Возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Видите разницу? Исполненный Духа Святого, это первый стих, а возвратился в силе Духа. То есть, если рассмотреть вот в течение 40 дней и в течение этих испытаний, которые проходил Христос, то вот это семя за эти дни проросло и дало уже плод, пришло в силу. Поэтому каждый из нас при исполнении Божьим Духом получает определенную меру помазания, но потом посредством испытания эта сила начинает из нас выходить, проявляться и дает возможность нам увидеть, как она работает, то есть прийти в определенный духовный возраст. Сила приходит на новый качественный уровень проявления лично в твоей и моей жизни. Поэтому, когда человек от трудности начинает стонать и говорить: «Господь, ты меня забыл, ты меня не видишь», это неправильное положение. Надо, наоборот, брать в основание Слово Божье, как это делал Христос, и выступать на любую проблему с этим Словом. И таким образом двигаться дальше, и вот эту землю обетования брать уже во владение. Любая болезнь начинает отступать, любая проблема, она начинает уходить в сторону. Только стой твердо в том, что сказал тебе Бог, а не то, что говорит сейчас голос обстоятельств, голос твоей плоти, голос твоего сомнения. Вот эти голоса надо заставить замолчать. Каким образом? Мы уже говорили, что наиболее сильное, оно перекрывает более слабое. Поэтому если мысли наши – это наиболее слабое по отношению к слову, то нужно сказать слово, чтобы мысли замолчали, те, которые нас сегодня не устраивают. И поэтому, если сомнение начинает тобою овладевать, и ты в этих сомнениях, как в паутине, уже запутался, найди Слово Божье, которое говорит, и начни утверждать Божье Слово в эту ситуацию, в которой ты находишься. Но начни произносить его, а не просто прочитывать, потому что тебе надо поменять мышление. Мышление будет меняться от более сильного влияния. И вот это сильное влияние и воздействие только от Слова, тем более от Божьего. Оно начинает преобразовывать мышление. И ты тогда вдруг начинаешь понимать, что плесень какая-то ушла. Вот это состояние печали исчезает, потому что Слово Божье вдруг пришло и привнесло вдохновение. Еще немного по второму источнику. Из Иова, 32 глава. Посмотрим. Источник как Божий Дух, который мы сейчас рассматриваем в нашей жизни. Иов, 32 глава, 7 по 9 стих. Это разговор Елиуя с Иовом и с друзьями. «Я говорил сам себе, пусть, говорят дни и многолетние, получают мудрости, но дух в человеке и дыхание Вседержителя дают ему разумение». В английской Библии «дает ему мудрость». То есть дух в человеке и дыхание Вседержителя. Видите это сочетание? Дух – это то, что дал нам Бог как способность размышлять, способность развивать интеллект, способность принимать информацию, способность правильно использовать время. Это дух, который в нас уже как дух жизни. А что происходит, когда сочетание срабатывает уже дух Вседержителя и наш дух? Вот тогда, когда Божий Дух приходит на наше разумение, то Он дает нам мудрость, дает то разумение ситуации, как вести себя и что делать тогда, когда приходит это сочетание. Вопрос, как нам это высвободить? Для того, чтобы это высвобождать, нам нужно научиться общаться с Божьим Духом, общаться с Ним и иметь это в постоянстве. Что такое общаться с Богом Духом? Кто из присутствующих на практике это уже применяет? Так мало? Общаться с Богом Духом. Давайте мы сейчас рассмотрим, что это такое. Коротко, буквально, потому что, может быть, придется часть оставить на следующий раз, чтобы это договорить более подробно. Дело в том, что когда мы с вами общаемся с Богом, то информацию мы получаем не на разум первостепенно, а на дух. И поэтому, когда идет молитва, когда вы к Богу говорите какие-то вещи, волнующие вас, то вы говорите своим разумом то, что вас тревожит. Лучший вариант, когда вы говорите Богу уже духом, но не сразу это приходит как опыт. Некоторые очень, я помню, со студентами, с которыми мы как-то общались, задавали вопрос одному преподавателю: «Ну, вы говорите, что молитва – это диалог. Вот я помолился, сказал Богу, что я имею в виду, и теперь стою, жду, и ничего не слышу». Пока дойдет. И сколько же ждать? А вдруг это годы пройдут, да? Ведь это все-таки больше, чем космические расстояния. То есть, безусловно, у кого какой опыт, какая практика? Вот стою, жду. Ну, преподаватель, так скажем, как-то замялся, не знал, как ему ответить, потому что это была так специфическая публика, где о дарах духовных мало говорили в том обществе. И поэтому мне так было интересно, потому что я потом с этим преподавателем, зная, что он сам знает, что такое духовное общение, но не мог сказать в силу того, что там в этой семинарии об этом нельзя было говорить, ну, потому что она была, так скажем, с баптистским уклоном. И зная, как он сам выходил из некоторых ситуаций, я потом ему задаю вопрос: скажите, а сами-то вы как этим пользуетесь? Вот сейчас студенту сказать не могли, но сами-то как вы пользуетесь? Он говорит: я все, что мог, сказал. Я говорю: нет, не все. Ну ладно, говорит, раз ты знаешь, то вроде того, что молчи, другим не говори. Я говорю: нет, так нельзя. Если мы что-то знаем, надо это отдавать. Потому что можно говорить какие-то вещи правильные, но не довести до конца человека до результата, он не будет знать, как этим пользоваться. Опять же, он будет думать, что это кому-то принадлежит особому, а я к этому числу не отношусь. Но это неправда. Значит, общаться с Богом Духом – это возможность каждого. А раз она каждого, то надо ею пользоваться. Во-первых, надо понять такую вещь. Если Господь сотворил нас для общения с Ним, то Он для этого дал все необходимые органы для общения на духовном, душевном и физическом уровне. То есть Он не сотворил нас ракушкой, которая ничего не слышит и не может делать, и поставил нас перед целью что-то делать. То есть это будет абсурдным. Если Он сотворил нас для общения с Ним, это было основное назначение творения человека. Бог хотел общаться, и Он сотворил для себя то, с кем Он мог бы общаться, своих детей. Он сотворил человека, а мы теперь говорим: Господь, я Тебя не слышу, я Тебя не понимаю. Да, еще и знать не хочу. Многие, к сожалению, и такие даже вещи. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог предназначил для нас это, значит, друзья, это надо только высвободить, раскрыть. С нашей стороны начать принципиально понимать, что это возможно. Почему я сейчас на этом делаю акцент? Потому что люди, которые занимаются психологическими какими-то проблемами, на уровне даже патологии, как психиатры, то, естественно, для них это сразу вопрос. Не о шизофрении ли идет речь? Что значит общаться с духом? И общаться духом? И что-то слышать? И как-то отвечать? То есть сразу возникает этот вопрос. Хотя, казалось бы, вот это тоже может для нас быть определенной аналогией. Если человек слышит нечистый мир, значит, он может слышать и чистый. Если он общается на духовном уровне с дьяволом и с его демонами и приходит к расстройству психики, к расстройству собственной жизни, значит, можно иметь общение с Богом и прийти к созиданию. То есть от обратного мы видим, значит, это возможно. Только из-за того, что в психиатрию то попадают люди, связанные как раз только с демоническим опытом. Поэтому, глядя на все это, смотрят врачи и говорят: да такого быть не может. Если ты что-то слышишь или видишь, то твое место там. Но видят вроде бы, что вроде как-то вот оно не по результату-то. Нет того, что они привыкли видеть. А в то же время идет речь опять о том, что что-то можно слышать из духовного мира и иметь общение. Так вот, для того, чтобы положить вот эту разницу, друзья, то надо понять, у нас есть каналы, которыми мы можем слышать Бога и общаться с Ним. Если эти каналы были высвобождены через оккультную практику для духовного мира, то это вовсе не значит, что теперь эти каналы будут пустыми. Их нельзя пустыми оставлять, иначе они будут заполняться нечистым миром. Их надо подключать к проявлению Божьему. Очистившись, отрекаясь от этой практики, через покаяние, переключиться на новый источник. Вот что, друзья, очень важно сделать. Если человек имел практику оккультного мира и этот опыт своей жизни, а потом пришел просто к Богу и не обрезал вот эту взаимосвязь, там получается намешанная природа, в которой бывает очень трудно человеку разобраться. Там вроде бы как есть и Божье, и есть дьявольское. И вот он начинает в этом копаться. То есть надо перекрыть один канал, вычистить содержание свое, а потом наполниться новым. Поэтому, с одной стороны, таким людям проще, что у них уже каналы открыты, а с другой стороны, трудно потому, что не знают, как закрыть все, что было в прошлом, чтобы оно больше не давало о себе знать, никакую плесень больше не вносило. То, исходя из этого, духовный источник, он очень важный источник, но и в то же время самый менее изученный, что ли, менее доступный для такого осязаемого образа изучения. То есть туда мы можем проникать только нашим духом, еще раз вспоминая вот это место, дух в человеке и дыхание Вседержителя. Вот это сочетание необходимо нам принять, чтобы прийти к разумению и к мудрости. Поэтому духа человеческого мало, чтобы прийти к мудрости, потому что она небесного происхождения. Духа Божьего мало, чтобы дать человеку разумение, надо сочетание. И представьте себе такое явление, о котором мы уже сегодня говорили, если бы Бог о себе стал говорить на своем языке человеку, то что человек может понять? Ничего. Потому что нужен контакт, точка соприкосновения от человеческого разумения. И если у человека интеллект натренирован, ему есть возможность разобраться сейчас с тем, что он услышал, у него есть какие-то исторические вещи, знания истории, знания каких-то наук. И Бог с учетом его именно особенностей начинает открывать ему, потому что знает, что вот это все можно сейчас задействовать. Ну и вообще будьте очень внимательны всегда к тому, что делает Господь в вашей жизни. В прошлый раз я приводила пример с некоторыми, да, с элементами наших встреч, поездок. То вот сейчас хочу еще сказать такую вот вещь, как Божьи знаки, что ли. Я не называю это откровениями, а Божьи знаки, потому что они всегда нас сопровождают на пути. Но до какой степени мы их можем замечать и видеть? Например, те темы, которые сейчас освещаем, вот даже на библейской школе, что вам ближе, да? Вообще, те темы, которые касалась я на программах в декабре месяце по истории российской, то буквально после каждой программы, когда я приходила домой в четверг, вот сейчас я вела программу по четвергам, приходила и по первому или по второму каналу шли исторические программы именно тех персонажей, которых я только касалась сейчас в истории, касаясь в программе. Например, говоря про Ивана Грозного, приходила, была эта часть истории освещаема совершенно по другому каналу и после нашей программы. Затем следующий Петр I, когда, значит, коснулось того, что проклятие пришло через этого царя в силу того, что он убил сына и еще там некоторые моменты, кто из вас помнит, то пришла домой, и в этот же вечер тема программы, причем там анонс программы сразу после программы «Время», будет историческая программа на тему, почему Петр убил своего сына. То есть вот такое, как... Ну, будешь специально подгадывать, тем более я программку не смотрю. Я телевизор вообще для меня это редкость, только смотрю программу новости. И вот для того, чтобы эти вещи подстраивать, то это надо, не знаю, сколько времени на это тратить. Но Господь вот это дает как знак, как подтверждение, что делаем в нужное время нужные темы, освещаем. И то, что мы сейчас, например, вчера, да, кто из вас был на школе хвалы, касались опять скини Давидова. Мы с вами что здесь делаем в течение этого периода? Мы говорим о тех особенностях царей, которые живут в период восстановления скини Давидова. Вчера по пятому каналу фильм «Давид», да, кто из вас смотрел? Еще один знак, то есть Господь дает нам знаки. Как часто фильм «Давид» вообще идет по каналам светским? Ну, Бен-Гур-то Бен-Гур. Я сейчас говорю именно, чтобы это было в тему. И причем вчера мы как раз опять же просто прочитывали этот текст, что Господь восстанавливает скинию Давидова, говорил одно откровение, в котором Бог давал двигаться. И вот, пожалуйста, приходишь, еще подтверждение. Прям те места Писания, которые мы с вами подробно разбирали, даже они были прочитаны там. Это говорит о том, что Господь наблюдает за нами, что мы делаем, когда мы делаем, и дает нам знаки с неба. Будьте внимательны, друзья. Это не откровение, но это знаки. того, что мы под вниманием Божьим, что мы под Его покровом. Он управляет нашей ситуацией. Он знает, что мы говорим, когда и с какой целью, для чего. Он во все это вникает, потому что Он нас сотворил по своему образу. Он сейчас творит в нас свое подобие. Он производит в нас и действие хотения по своему благоволению. Вот реально, в практике ты начинаешь это видеть. Тебе казалось, что это ты сам, на самом деле нет. Это Божье руководство в твоей жизни. Вот тогда человек начинает прислушиваться и больше понимать, что говорит Господь. Друзья, третий источник. Мы еще продолжим говорить в следующий раз. Не все я успела, потому что он достаточно важный. Сейчас мы с вами помолимся, я отвечу на вопросы. Кто останется, остальные могут двигаться домой. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа прими благодарность за это право молиться к Тебе и быть услышанными на высоте. Я благодарю Тебя за то, что есть право стучать к Тебе и быть принятыми в Твое присутствие и в Твое дыхание. Я благодарю Тебя, что сочетание Твоего Духа с нашим Духом дает нам разумение, дает мудрость в каждом деле. И я хочу, чтобы Твой народ имел жажду по Твоему Слову. И Ты знаешь, Господи, в чьем сердце сегодня эта жажда только просыпается, в чьем сердце она уже движет жизнью, а в чьем сердце она еще не поселилась. Поэтому я прошу Тебя, чтобы с сегодняшнего дня в каждом из нас возросло это отношение к Твоему Слову больше, чем было до сего момента. Я благодарна Тебе за то, что это возможно. Это возможно с нашим Богом. Это возможно с Тобой двигаться туда, где Ты нас ожидаешь. Это возможно прийти на те высоты, на которых мы еще не стояли. Возможно напитаться от источника славы и от источника мудрости. Я благодарю Тебя, мой Бог. Я благодарю Тебя за победу. Я благодарю Тебя за советы. Я благодарю Тебя за жизнь с избытком. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть для нас Твои источники, которые не запечатаны, но которые открываются сегодня, потому что Дух наш, Он открыт для Тебя. Пусть, Господь, корень наш будет открыт для воды. Пусть роса ночует на наших ветвях. И я благословляю Твой народ идти в дом свой, радуясь от того, что небо сегодня, оно наклонялось к нам. Я благодарю Тебя, Господи, что знаки, которые Ты нам подаешь, это знаки свыше, и мы их сегодня замечаем. Но я прошу Тебя, чтобы, Господи, все, что Ты посылаешь нам и ставишь как путеводные знаки и столбы, чтобы ничто не было незамечено Твоим народом, но дай нам двигаться в том направлении, где ожидает нас пажить, где ожидает нас великая жатва. Я благодарю Тебя, Бог мой, за каждое сердце, которое сегодня просыпается, за каждое сознание, которое сегодня пробуждается. Я благодарю Тебя за каждую судьбу, которая сегодня преобразовывается. И сейчас во имя Иисуса Христа те, кто отправляется в дом свой, да идут радуясь. И я благодарна Тебе за время, которое могу проводить с Твоим народом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Благодарим вас за внимание. Мир Божий да будет с вами.